Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. В программе «Баррикады» мы обсуждаем возможность появления в России Министерства государственной безопасности. Об этом вчера написала газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в силовых ведомствах. Там было сказано, что власти России планируют создать новую силовую структуру, которая взяла бы на себя функции Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и службы внешней разведки. Отмечалось тогда же, что это новое большое министерство – может получить возможность брать в производство наиболее резонансные дела, осуществлять контроль за расследованиями, в основу которых укладываются материалы, которые добывают эти спецслужбы. В общем, короче, речь пошла о том, что у нас в России появляется то, что было у нас в Советском Союзе. КГБ. Комитет государственной безопасности. Ну, во-первых, насколько это возможно, пока никто не подтвердил, но, в общем, не опроверг тоже таких планов. Говорили о том, что неизвестно ничего об этом, так или примерно так говорил Дмитрий Песков. Так вот, насколько, во-первых, надо, чтобы такое министерство появилось, насколько такое возможно, об этом будем говорить. Философ Игорь Чубайс. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый вечер.
И политик, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Игорь Борисович, как вы восприняли эту новость? Во-первых, во-вторых, насколько вот этому стоит верить?
Насколько стоит верить? Вы даже сказали, мы обсуждаем возможность создания. А что, у вас кто-то спрашивал? Может быть, к вам на радио приходили, советовались? Ко мне лично никто не приходил, никто
может
не
быть,
спрашивал.
Вот этот разговор все услышат?
Да, услышат, да. Но это не значит, что сделают правильные выводы. По-моему, все политические решения, вообще все решения принимаются в вертикали власти, внутри самой вертикали, поэтому никто у нас не спрашивает. А если говорить, о том, что это будет, что это значит, как это оценивать, но если в самом общем плане, я могу сказать так, что всякая умирающая система всегда закрыта, всегда замкнута. Всякая сильная система, здоровая система всегда открыта. Знаете, больному умирающему человеку говорят, вы это не ешьте, вы на третий этаж не поднимаетесь, 5 килограмм, вот, вы лежите, да? Вот. А здоровый, он бегает, прыгает, и, так сказать, еще и вечером может 3 бутылки пива выпить, а на утро, только не хочу пропагандировать, я не пью,
да?
А на утро пойти опять, так сказать, в полном порядке. Вот то, что создается аналог или задуман, или обсуждается создание такого аналога Бериевского МГБ, это знак тяжелейшего, глубочайшего кризиса и глубочайшей болезни этой системы. Я думаю, что эта система обречена.
Это Игорь Чубайс, Сергей Бабурин, прошу вас.
Ну, я прежде всего хотел заступиться за Лаврентия Павловича. Он никогда не возглавлял МГБ, он возглавлял МВД. А МГБ было параллельной структурой. А если по существу, на мой взгляд, это пустые какие-то проблемы. Ведь дело не в названии. Я никогда не клеймил, например, КГБ СССР. Я только жалел, что КГБ СССР полностью провалились к 91-му году. Они не смогли выполнить свою функциональную обязанность защитить конституционный строй и весь Советский Союз.
А когда они не провалились? А в 41-м они не провалились?
А как в 93-м?
До Москвы и до Волги дошли.
Давайте все-таки сначала, господин Бабурин, хотя бы сделает вступительную речь.
Игорь Борисович, в 41-м КГБ не было. В 41-м КГБ не было.
Три буквы они все
время были. Игорь Борисович, дайте господину Бабурину сказать.
Когда мы говорим об НКВД, это 4, но не надо передергивать.
Давайте.
Постоянно. Так вот, я
монолог
хочу сказать,
сейчас,
что сегодня,
монолог, да,
сегодня когда мы говорим о возможности создания МГБ, ведь вопрос не в названии, и даже не в самом объединении, допустим, МВД, СВР, там еще каких-то структур в единое целое. Вопрос, зачем? Чтобы система работала более эффективно? Благая цель, хорошо. Чтобы была более управляема, когда у нас сегодня мы видим, как спецслужбы между собой конкурируют, в этом ведь есть и плюс, и минус. Минус – это разрозненность действий, а плюс – они хотя бы контролируют друг друга. А если у нас будет бесконтрольная служба, одна, монопольная, а насколько она будет защищать и чьи интересы она будет защищать. Поэтому я, например, спокойно отношусь к разговорам о создании МГБ. Все уже было, и это было. Вопрос в том, что они будут делать. Вот у меня вопросы, зачем и почему. Ну, начиная с вопроса, зачем Единой России иметь 343 депутата в Госдуме, при том, что не надо мне наивному рассказывать, что это народ решил. Я вообще не верю в цифры, которые объявлены. Но вопрос это не веры, вопрос реальности. Вот зачем?
Так получилось.
Вот и ответ... МГБ тоже. Хорошо. Зачем? Вот цель, функционал. Если укрепить государство перед внешней угрозой, двумя руками за. А если давить внутреннее недовольство, двумя руками против.
Так вот, с вашей точки зрения, если вдруг такое появится, это будет для первого или для второго?
А и то, и другое. И то, и другое, потому что...
Так тогда вы не можете быть за и против в один момент?
Я говорил о функциональных задачах. И почему я за то, чтобы у нас была не только мощная структура внутренних войск, но и вооруженные силы? Потому что нам нужно не только полицию вооружать для разгона демонстрантов, нам нужно от внешних врагов быть готовы на любой вызов отвечать. Вот поэтому я спокойно отношусь к любым реорганизациям, кроме образования здравоохранения, тут убивали и убивают все, что у нас есть.
Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Игорь Чубайс, тут вам уже несколько вопросов,
да,
после того, как вы
хорошо
зашли в тему, что называется. 162-й пишет, правда, подчеркиваю, пьяный Ельцин после 91-го года. Давайте уберем вот это слово. Но, в принципе, Ельцин после 91-го года пытался ведь создать Министерство безопасности, ему просто тогда запретили, нет?
Конституционный суд запретил.
Именно так.
Ну, там были разные, так сказать, ходы, варианты. Была попытка создать небольшую службу охраны, которая вообще бы заменила КГБ, ФСБ. Вот. Но Ельцин фигура, прямо скажем, неудачная. Он имел колоссальные возможности. Он начинал... Это не это не Горбачев. Горбачев был связан и своей дурацкой компартией, и КГБ, и идеологией, всем на свете. Он смог их отбросить и смог идти по пути реформ.
Предать и избавиться от них.
Хотя
да.
вот я вам все-таки
вы мне перебивали, хотя, а я хотя, теперь просто да. вам возвращаю ваш бумеранг, да, потому да. что вы тоже говорите
вот,
неправду.
Вот я повторяю, что у Горбачева ситуация была сложная, но он смог сделать много. У Ельцина была ситуация блестящая. Он был, как бы начинал все с нуля. Все провалил, все потерял. Потерял и возможность декагабизации страны, которая была жизненно необходима, которая прошла во всех бывших социалистических странах, прошла люстрации, после этого они идут вверх.
Игорь,
а мы погружаемся в кризис, у нас экономический
провал. Вот я вам живой свидетель, что был подготовлен закон о люстрации. Я когда у господина Варова, знаете, такой был народный
был
депутат, да. Вот проект этого закона был.
Так
вот, я просто восхитился, когда я прочитал 14 пунктов, которые вот по любому из них человек должен был не допущен ни в депутаты, ни на госслужбу, никуда. Я хохотал, потому что я не подпадал ни под один пункт. Я преподаватель. Угу. А Ельцин и все вот эти демократические наши воротилы, они подпадали под 3, 4, 5 пункта. Почему люстрация не пошла? Потому что
тему,
они же все и были.
Я могу ответить коротко. Дело в том, что люстрация ни в одной стране, как и реституция, возвращение собственности, ни в одной стране не прошла безболезненно. Всюду говорили, надо было по-другому, лучше, но ни в одной стране не было сказано, что люстрация не нужна.
Я первый говорю, членов политбюро выгнать во главе с Ельцином из власти.
Теперь еще один вопрос, но только хотелось бы, чтобы это не уходило потом в долгие дискуссии. Просто вы про закрытость-открытость говорили, и вот 424-й пишет, ну и что? Что ЦРУ и Агентство национальной безопасности в США открыты? Нет, конечно.
Конечно, открыты. Известен бюджет, известны расходы, их вызывают в Госдепартамент и в их законодательные органы для отчетов, для обсуждений. Там не ЦРУ командует страной, там страной командуют выбранные органы. А у нас ФСБ бесконтрольно. Даже в советское время КГБ контролировалось партией. Сегодня Единая Россия – это просто некий миф, некие обломки, которые прикрывают, на самом деле, всевластие ФСБ. Вот что происходит.
Ну, не партии, ФСБ, а политбюро или центральным комитетом максимум.
Ну, естественно, рядовые коммунисты вообще тут роли не играли. Но партия была выше КГБ после 1953 года.
И сейчас есть администрация президента.
президент.
А у нас тотальное проникновение КГБ. Я могу прямо сказать, что у меня крайнее раздражение по поводу деятельности этой организации, которая никогда ничего не выручила, не спасла, даже в 91-м году провалила все на свете. Она, черт, вы нужны. Кто вы такие?
Игорь Чубайс, тут правда пишут,
страну что... угробили, миллионы угробили, и ничего не сделали.
Ну, тут правда пишут, что в 39-м и 41-м году там многие спецслужбы так себя показали в разных странах.
Вы знаете, это традиционный способ отвлечь внимание. Мне, извините, похрену, какие страны и спецслужбы. Я живу в своей
все
стране.
Равно. Все равно.
И война, в войне потеряно 27 фраза. Миллионов
хорошо, человек. Хорошо, помните тех же американцев, которые оказались не готовы к Перл-Харбору. Да и много примеров, когда спецслужбы либо не сработали, либо ну, участвовали в провокации.
Понимаете, вы ориентируетесь на ситуации, где они не сработали, а мне нужны ситуации, где они сработали.
Хорошо.
В этом разница.
А может быть, это вопрос вам обоим. Александр пишет, может быть причиной создания такого суперминистерства, можно считать что-то более прозаическое, к примеру, сужение так называемой кормовой базы. У нас же, как говорит глава правительства, денег нет, а аппетиты большие. Поэтому вот, собственно, для этого, чтобы деньги собирать, среди прочих.
А вы знаете, я, например, считаю, что когда ликвидировали госнаркоконтроль, и большинство специалистов, которые только-только научились бороться или противостоять незаконному обороту наркотиков, были уволены, кто выиграл? Бюджет? Может быть, эта смехотворная экономия имела место. Но дело пострадало, потому что сегодня проблема борьбы с наркотиками отнюдь не уменьшилась, если не наоборот. Поэтому создание МГБ нельзя воспринимать как задачу сэкономить бюджет на зарплате сотрудников. Хватит. Мы в начале 90-х годов имели несколько месяцев невыдачи зарплаты
МВД. Найти те деньги, которые государство не видит, достать их.
Вот, а вот здесь, Юрий, вы можете удивляться, можете нет. Я хочу несколько слов сказать в поддержку этой позиции господина Чубайса.
Это правильно.
Но Игоря Чубайса, а не Анатолия, который говорит, что у нас Анатолий. Есть парламент, да. который должен контролировать и МГБ, и самое главное, бюджетные расходы.
Ну, у нас есть парламент, который
должна
есть.
Быть. Закрытые статьи должны быть внутри какой-то статьи, но не вообще статья закрыта, и мы не знаем, сколько денег идут у нас. Мы должны официально сказать, мы даем нашим спецслужбам 5, 6, там 30 миллиардов на спецоперации во имя интересов России. Но не должно быть так, что только президент или только правительство решает, сколько дать денег. Зачем тогда нам нужен парламент?
Хорошо. Нет, Александр Фельдман, все-таки продолжает.
Власти, понимаете, не система сдержек и противовесов, как в демократических странах, а вертикаль. Поэтому прошли вы в Думу, не прошли в Думу, это абсолютно ничего не меняет. Вы должны отдавать под козырек, иначе вас лишат депутатского...
И все-таки, может быть, ради того, чтобы деньги найти?
Да нет, я думаю, что деньги таким путем не решаются. Для того, чтобы найти деньги, нужно создавать эффективную систему управления, правильно управляемую экономику. У нас ничего этого
ладно,
нет.
Ладно, чтобы побить коррупционеров, которые крадут
да
деньги
нет,
у бюджета.
Ну, всегда можно такие мифы раскручивать.
Поручить поэтому таким же коррупционерам бороться с коррупцией?
Да, да. Поскольку мой оппонент вспомнил госнаркоконтроль, я хочу хотя бы два слова сказать, потому что об этой теме, эта тема почти не обсуждается, хотя она исключительно важная. Дело в том, что сокращение и изменение статуса госнаркоконтроля, оно включено в состав ВВД, вызвало целую цепь последствий крайне негативных, потому что вообще наркоманы это самая страшная сила всюду в мире, их нельзя остановить. Если человек нуждается в наркотике, его ни оружием, ничем не остановишь. И вот борьба с наркопреступностью, с наркотрафиком, там лично руководитель областной знал всю агентуру, вот он лично, и больше никто. Теперь эти люди уволены, никто ничего не знает, никто ничего не понимает, хаос. Они сами говорят, что это страшное преступление, роспуск госнаркоконтроля. Мы через полгода можем оказаться в ситуации тотальной наркотизации.
То же самое, что произошло...
Специалист считает, что его увольнение...
Юрий, когда разгромили налоговую полицию, то же самое произошло, когда мы оказались беззащитны перед налоговыми преступлениями. Специалистов выгнали и сделали там что-то.
Хорошо.
А с наркотиками это еще хуже.
К МГБ возвращаемся. Владислав пишет, МГБ давно было пора создавать, потому что любая власть должна уметь защищаться от врагов, как от внешних, так и от внутренних.
Можно коротко?
Да.
Любая власть эффективно работает только только тогда, когда у нее практически нет внутренних врагов, и когда мир ее, это ее друзья.
То есть власть должна сделать так, чтобы все были друзья.
Вне всякого. В этом
хорошо,
задача власти.
Вот Сергей Бабурин. В этом задача. Это иллюзия, которая при Горбачеве была вот такой апофеозной, и за которую мы слишком дорого заплатили, потому что невозможно сделать так, чтобы все вдруг в мире стали нам друзьями. Есть такое понятие, как глобальная экономическая конкуренция, как состязание социально-экономических строев. И вот в этом отношении, когда мы говорим, что наш строй эффективный, если при социализме были какие-то аргументы, плохие, хорошие, но аргументы. Сегодня ведь мы должны отсказать, что у нас вообще не обозначено цели развития общества, что мы хотим, куда мы идем. И это приводит к тому, что кризисная ситуация с мозгами прямо влияет на социально-экономическую ситуацию.
Хорошо, Александр пишет, если власть защищает себя, а не меня и не народ, зачем мне такая власть, пишет Александр.
Правильно говорит, между прочим, наш радиослушатель.
Но МГБ, он не может защищать каждого гражданина.
Именно он должен защищать общество. Вот вы знаете, он должен защищать не систему, он должен защищать общество и государство. Но не чиновника только лишь, а всю народную массу, избирателя как такового. Хотя вы правы, во многих вырождающихся политических режимах госбезопасность защищала только уже верхушку власти.
Об этом говорил Игорь Чубайс. Он, по-моему, начал с того, что
он говорил. Об этом говорили за 300 лет до Игоря Чубайса.
Он говорит про этот режим.
А я говорю, за 300-400 хорошо. Лет до Игоря Чубайса.
Понимаете,
об этом говорили.
В России, исторической России, досоветской, которая для меня лично является родиной, вот там не было никаких антироссийских, антисоветчиков, врагов народа, такого не было. Вся история, вообще, в начале 20 века в России...
Там, где охрана,
наказание.
Нам же все рассказывали.
А знаете, сколько было в охранке? Я вам назову цифры, 17 офицеров. В начале века в заключении находилось 80 тысяч человек по всей стране, из которых менее процента были политические. Вот и все. А у нас, как только большевики захватили власть, у них сразу появились враги народа, антисоветчики, диссиденты. Сегодня у нас существует национал-предатели, пятая колонна.
Когда большевики захватили власть?
25 октября 1917 года.
Вы не слава помните? Богу, хоть вы 17-й год выделили. А кто же разрушил страну к 25 октября? К 25 октября ее разрушили. Большевики пришли на руины. Я не хочу говорить.
Я бы мог согласиться с тем, что где-то когда-то были враги. Да, но, во-первых, они всю историю моей страны с 17-го года враги. Во-вторых, важнейшая особенность, всех этих врагов уничтожали, а потом оказалось, что они невиновны. И все, кто был уничтожен, советское, почти все реабилитированы. Более того, все то, за что сажали в СССР, за там религию, за вероисповедание, взрывали храмы.
Такое смешение вообще жанра.
А сегодня закон о защите чувств верующих, да? В СССР частная собственность.
Действительно, вот так вот как-то расходимся во все стороны.
Нет, ну почему? Я говорю о том, что
да
борьба
с ну,
подождите,
к советской
вы не даете
власти.
Говорить.
Так потому что вас остановить невозможно.
Объявляли огромное количество преступников. Их наказывали. Оказывалось потом, что они невиновны.
Да не
более
может
того,
быть. Что, Чикатило невиновен, что ли?
Да почему Чикатило?
Дайте всех под одну гребенку. Просто когда говорят, что все преступники в Советском Союзе осужденные и невиновны, я хочу ущипнуть не кошмарный лесу.
Хорошо, я вам назову конкретную ситуацию, только не перебивайте.
Значит, я вам еще больше скажу. Не надо конкретной
годовщину
ситуации.
Депортации немцев по Волжье.
Были реальные
немцев
противники большевиков.
Немцев по Волжье было 450 тысяч человек.
А вы знаете причину их депортации?
Ни
а вы знаете
шпиона,
причины
ни одного разведчика Третьего Рейха там не обнаружено.
Смотрите,
полмиллиона наказали.
Чтобы было
полная чушь.
Полная
неправда.
Вы понимаете, что происходит?
Полная неправда,
придумали
господин
себе врагов.
Чубайс.
Господа.
Полная неправда.
Это
хорошо.
Ужас.
Я
неправда,
еще раз скажу. Реальностью является факт,
все.
Что в 1941 году, когда реальные десанты воздушные германской армии выбрасывались в Таву, был выброшен десант в республике немцев Поволжья.
Вообще какой-то мир.
Это, господа, господа,
мы сейчас не спорим по поводу того, что было с немцами Поволжья.
Да не будем об этом.
Спасибо.
Я просто не люблю, когда вот вранье идет в эфир, и при этом еще претензии.
Давайте про другое. Вернемся к теме, которую мы обсуждаем. Вы говорите про... Это Виталий пишет. Вы говорите про внешних и внутренних врагов. Хорошо, внешнее понятно. Виталий готов уже согласиться. Хорошо. Вашингтон, договорились. Но внутренние враги это кто? Сергей Бабурин.
Очень хороший вопрос. Вот я, возвращаясь к 30-м годам, так нелюбимым господином Чубайсом, хочу сказать, что вот у меня в родной Омской области официальная последняя вылазка белобандитов из Урмана на севере Омской области была зафиксирована в 1940 году. И поэтому, когда говорят, партизаны, что в 36-37 не было врагов советской власти, ну это ж неправда. Советская власть не была принята всеми, и многие продолжали с ней бороться. Не надо закрывать на это глаза. Трагедия 41-го года в том, что многие сдавались в плен немцам из протеста против коллективизации, против большевизации.
А сейчас такие белобандиты
из 90-х. И только когда увидели, что гитлеровцы – это не освободители, за которыми идет остатки там царской армии, а это нашествие, когда война перешла в формат отечественный, только тогда изменилась ситуация на фронте. А сегодня мы говорим, вот сегодня, извините, мы от Советского Союза унаследовали общество, вот я искренне убежден, где не было внутренних врагов. Были разногласия, были диссиденты, были противники коммунистов там, но они не были врагами. Вот давайте отличать понятие «противник» и «враг». Противник – это оппонент, это тот, который другие взгляды имеет. Потому
что сейчас есть
враги. А враг – это тот, которого надо действительно уничтожать.
Сейчас они есть
или нет? Я убежден, что на сегодняшний день...
Сначала Сергей Бабурин.
Мы имеем дело, конечно, с пятой колонной, которая в основном находится в неолиберальных кругах. Но в то же время не надо путать
противников
и врагов. Не надо путать противников.
Тут важно понять, они есть сейчас или нет.
Их не было, появились. Вот я убежден, что врагов у нас нет. У нас есть внутренние оппоненты власти, которых нужно нарушают закон наказывать, не нарушают прислушиваться к их мнению.
Нет внутренних врагов, Игорь Чубайс.
Ну, у нас есть враг, я считаю, один, очень большой. Это совершенно контрпродуктивная политическая система, которая приводит к угасанию моей страны.
МГБ не может с ней бороться.
Этой системы.
Конечно, потому что нужен вообще демонтаж этой системы. Понимаете, нужно вернуться в Россию.
Что демонтировать?
Нужно вернуться к русскому праву.
Согласен.
Нужно вернуться к русской топонимике.
Хорошо.
Нужно вернуться к российской системе ценностей, а не советской.
Очень хорошо.
Где Павлики Морозовы, где Сталин до сих пор хватает свои тени за ноги.
А при чем тут Сталин?
Гробил столько, как, ну так вот, случайно как-то между делом. Понимаете, а у нас эта система построена еще так, ее особенно, что у нас проблем много, но всегда виноваты враги, внутренние и внешние. То есть, фактически, это означает, что наше государство не имеет суверенитета, оно ни за что не отвечает.
Смотрите, отвечает слишком много в Европу
Обама,
забежали,
отвечает, там,
слишком
НАТО,
далеко забежали отвечает, в Европу.
Понимаете, возвращаемся к МГБ, смотрите, неожиданный поворот.
Агента, меня тошнит, я ничей агент не являюсь, у меня есть совесть, я агент
так своей смотрите,
совести. Мне никто ничего не платит.
Поворот
они врут,
какой?
И вы врете, что есть иностранный.
Про МГБ.
Где иностранный агент, назовите
конкретно. Вы оба говорили о том, что плохо, что закрыли ФСКН. Так вот, один из наших слушателей как раз и пишет, самое страшное – это оборот наркотиков. И здесь нужно серьезное министерство. МГБ!
Нет, МГБ совершенно с другой целью создается.
Знаете, может, оно и справится
наркоманам,
с этим. Может быть, потому что сегодняшняя МВД не справляется.
Наркомана будет раздолье у нас, и уже раздолье, потому что некому их ловить, никто их не знает.
Хорошо, Сергей Бабурин, Юрий пишет, МГБ же будет как раз защищать нынешнюю власть, а по мнению Юрия, она погрязла в коррупции, и защищать эту погрязшую в коррупции власть будут от народа. Все. А вы говорите, ну, было бы неплохо, но какую-то идеальную такую.
И он прав, ну и вот. Этот радиослушатель прав, потому что, чтобы МГБ защищала не только власть от народа, а защищала и народ, нужны постоянные... реальные механизмы разделения властей. Вот сегодняшний механизм такой придуман в лице органов народного представительства. Я абсолютно разделяю позицию, которая сформулирована давно, что у нас нужен опыт русской системы народовластия, не западной демократии, которая оторвана
опыт,
от народа.
Уже был.
Ну, например,
был, конечно,
ну, например
мы были,
должны сказать
самоуправление было.
О земском самоуправлении. Мы должны вернуться к ругаемой господином Чубайсом системе избрания депутатов в два тура. Не административный ресурс, вот, лишь бы первым быть. За него проголосуют 11%, но за остальных еще меньше, растянули голоса, и он стал депутатом. Нет! Вот это перед вторым туром, он только что говорил, перед вторым туром...
Я это не говорил, но я за то, чтобы был введен ценз, все коррумпированные чиновники, силовики не должны идти во власть.
Игорь Чубайс, наелись,
сыты по горло,
да,
хватит.
Сергей Бабурин, это программа «Баррикады», прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 сентября. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Баррикады», и мы продолжаем. Если кто-то говорит, что, возможно, Политбюро 2.0, то ведь и КГБ 2.0 тоже возможно. Власти России планируют создать новую силовую структуру, которая взяла бы на себя функции ФСБ, ФСО и СВР, службы внешней разведки. Так написала вчера газета «Коммерсант» и подчеркнула, новая структура при этом может получить название «Министерство государственной безопасности». Насколько серьезно такие планы могут изменить нашу обыденную жизнь, насколько вообще возможно такое. Об этом мы говорим. С нами сегодня философ Игорь Чубайс и лидер партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин.
Игорь Чубайс. Я могу сказать, насколько это может изменить, потому что у нас есть история, вот, хотя история 20 века в нашей стране не написана, мы уже знаем, что все власти силовиков и тайной полиции привело к тому, что в Советском Союзе было 3 искусственных голодомора, погибло 15 миллионов человек, депортировано было 6 миллионов человек, а миллионы погибли
в результате ГУЛАГа. И это из-за МГБ?
Конечно, конечно. В основе этого стояла силовая система, которая контролировала. Причем самое интересное, что они сами в друг друга стреляли. Они сами друг друга уничтожали. Поэтому спустить этот спусковой крючок крайне опасно.
Давайте вот
крайне
что.
Опасно. Но кончилось это восстаниями. Я еще одну фразу хочу.
Каким восстанием?
Восстанием в Иркуте и Норильске, потому что я-то знаю историю.
Может, началось?
Потому что сталинизм был сломан не на 20-м съезде, а восстаниями заключенных в 53-м году в Иркуте в Норильске, когда 100 тысяч зэков шло на Воркуту, и с ними
справиться
не могли.
Что может быть, если будет
хотите
МГБ?
Хотите повторение?
Господин Чубайс уже сказал, господин Бабурин, давайте вы не будете возражать Чубайсу.
Что возражать бреду?
Хорошо.
Я не хочу об этом даже говорить.
Отлично.
Я хочу подчеркнуть, что
что будет, если
МГБ,
будет?
Если оно объединит и службу охраны, и МВД, и ФСБ, или МВД нет, МВД в сторонке.
Нет, МВД в сторонке.
Министерство образования. Тогда вообще идеальный вариант. Я считаю, что это нормально, если у нас будет МГБ, куда войдет выделенные после августа 91-го в отдельные структуры ФСО и СВР. Ну, нормальная структура по охране государственной безопасности.
Понимаете, 162-й вот пишет важную вещь из нашей недавней истории, описывает. Не знаю, насколько это точно и справедливо описывает, но пишет, и я тоже такое слышал. Руководитель КГБ СССР Бакатин сдал схему закладок в американском посольстве, и, как говорят агентуры, пишет 162.
Не надо по горбачевским кадрам судить о системе. Они разрушали, и он разрушал
КГБ. Вы не дослушали главное.
Да?
Как раз про систему дальше. Тогда его назвали героем. Прошло какое-то время, его назвали Иудой. Сначала парламент, суд и прочее одобрили Бакатина. Потом ровно так же начали его не одобрять. Где гарантия, что то же самое не будет сейчас?
Радиослушатель идет по стопам господина Чубайса, не имея...
У меня
тоже
уже есть
без
сторонники, последователи,
реальной информации, фантазируя.
Так, прошу вас.
Он просто не знает, что парламент никогда не одобрял Бакатина. Когда Бакатин совершил это преступление, я на следующий день выступил и потребовал немедленно расследования в отношении Горбачева, в отношении Ельцина, в отношении Бакатина. И Верховный Совет поддержал мою позицию. Поручение было дано генеральному прокурору. И через неделю уже генеральный прокурор Степанков доложил, что поручение выполнено, есть письменное указание Горбачева по Бакатину и устное согласие Ельцина. И я тогда сказал, во, Горбачева сажать, а Ельцина еще допрашивать.
Теперь-то нет в парламенте Бабурина.
А вот поэтому давайте мы говорить о системе.
Я бы мог добавить.
Ну не надо, КГБ, Оно, для меня трагедия, что они провалили сохранение Советского Союза, но это слишком много внутренних провокаторов, типа Калуги наш, целого генерала, там уже работал.
Хорошо. Я могу добавить, хорошо, вот все валят на Ельцина, действительно, поведение Бакатина, на мой взгляд, ну, мягко говоря, странно, потому что уж если вы делаете такие вещи, то только на основе взаимности.
Ну да.
Но Бакатин был настоящий советский офицер, настоящий советский...
Какой офицер? Партийный работник,
офицер.
Какой
потому
офицер?
Потому что вы, возможно, не знаете, а вы знаете, что Хрущев сдал всю нашу агентуру в Китае, потому что партаппарат поступает в соответствии со своей целесообразностью, не в соответствии ни с законами, ни с нормами,
Хрущев в Китай
ни с правилами.
Даже документы по атомной бомбе отправил.
Все наши агенты
если
в Китае
бы не наш
пропали,
посол, который отказался передавать чемоданы
ни одна страна,
с документацией
ни в одной
по ядерному
стране мира
оружию,
такое невозможно.
Но мы бы тогда
я
совершили эту глупость.
Сейчас в Грузии в 2008 году случилось. Там
так,
же
я
были
вижу одни наушники.
Разведчики. Всех их сдали,
вторые,
их поддержали.
Но не надо фантазировать.
Вторые наушники.
Но не надо фантазировать.
Вторые наушники есть, господин Бабурин?
Фантазируете вы.
Отлично.
Вот это вы фантазируете.
7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495 по-прежнему работает и телеграм-канал, и смс-портал, на который вы можете так или иначе формулировать свои вопросы участникам дискуссии. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Вася. Сергей Николаевич, Игорь Борисович. Игорь Борисович, а известно ли вам, что в 1903 году на втором съезде РСДРП ненавистных вам большевиков было обозначено равноправие наций, и в 1918 году первая автономия полоцких немцев, самая первая в РСФСР, была организована на территории Самарских и Саратовских областей.
Скажите, Вася, какое отношение это имеет к МГБ?
Я сейчас задам вопрос. Если бы данный анклав существовал на территории фашистской Германии, я думаю, вряд ли их депортировали, а были бы узники.
И ваш вопрос все-таки.
Ваш вопрос. Не кажется ли вам, Сергей Николаевич, что данная организация МГБ будет существовать для того, чтобы по команде из Кремля действовать на фоне тех резонансных задержаний и высвечивания, так сказать, нецелевых денег, а вне бюджета Российской Федерации? И как в США будет приравнена данная статья, как неуплата налогов, к угрозе национальной безопасности?
В общем, налоги будут собирать таким
спасибо
образом.
Спасибо за вопрос, в том числе спасибо за напоминание по действительно реальным шагам по национальному устройству. Не надо на большевиков тут сразу вешать только...
И все-таки, и все-таки
а
по теме,
то, что
да.
Что касается МГБ, я хочу обратить внимание радиослушателя и участников разговоров в студии, что объединение трех структур ФСБ, ФСО и СВР ничего не прибавит и не убавит в защите государственного власти нынешней. Они сейчас ее защищают, каждая. Но это может укрепить внутреннюю систему слаженности, чтобы вот не было разделения. У нас вот ведь международная договоренность была, что наша служба внешней разведки не работает в рамках СНГ. Мы же друзья. И к чему это привело? Кто тогда? Наше ФСБ должно работать. Вот, а Министерство госбезопасности должно работать по всему миру, не видя вот таких вот условных разграничений.
Теперь, Игорь Чубайс, прошу
одну фразу
вас.
Коротко. Значит, с моей точки зрения, первая задача граждан, государства, если вы создаете силовую структуру, новую, по тем или иным причинам, то главное создать механизм ее контроля гражданского сначала, а потом ее создавать. Иначе будет поздно, иначе уже не поздоровится
всем. Неплохо бы контролировать и ныне существующие
структуры. И ныне
существующие
не контролируются.
От того,
я уже сказал,
что создавать.
КГБ контролировало КПСС. А кто сегодня контролирует ФСБ? Единая Россия – это ноль.
Не Единая Россия.
Слушаем
только
вас,
администрация президента. И то, насколько эффективно,
прошу
это
отдельный вас,
вопрос.
Слушаем, вы в эфире.
А, я в эфире, да?
Да.
Значит, Людмила, извините, я, может быть, чуть-чуть поздновато, но я как раз по поводу того, почему люди против немцев, хотя их и поддерживали.
Не-не-не, вот мы сейчас про МГБ, извините. Я буду довольно жестко закрывать звонки, которые не имеют отношения к теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, это Фрок. Вопрос к Игорю Борисовичу. Я хотел бы напомнить слова, которые совершенно недавно сказал претендент на пост американского президента, это Хиллари Клинтон. Она сказала, что Америка – это цветущий град на холме. И вот теперь встает вопрос. Если это цветущий град на холме, и каждый житель Земли хочет быть американцем, то зачем им нужны силовые ведомства, которые хотят от всех защищаться, если все у них вокруг друзья? Понимаете? Я вот этого понять не могу. Ответьте, пожалуйста.
Хорошо.
Но я за Америку не отвечаю, я вообще по своей профессии...
Если там все друзья, значит, врагов нет,
я
правда.
Я россиевед, да. Но дело в том, что вот у нас, скажем, война в Чечне – это внутренняя война. Это часть российского государства выступила против другой части. У американцев, как правило, речь идет о проникновении внешних сил. Ислама, там, экстремистов и так далее.
А как они
далее.
Свои города бомбят? Черных пантер,
сами
бомбы бросают, уничтожая пол Лос-Анджелеса.
Говорите вдвоем. Да,
это бессмысленно.
Это радио. Вот.
Внутри Америки нет таких противоречий, или если и есть противоречия, то они разрешаются через дискуссии, через Конгресс, через или прессу, бомбы. Телевидение и так далее, и так далее. У нас невозможно сформулировать проблемы.
Всех трепачей, наконец, перебьют, пишет 812, если будет госбезопасность.
Конечно, а заодно и те, кто глупые комментарии делает. Так что...
Ну, их точно найдут, это мы понимаем, да. Даже если они номер не будут оставлять, хотя в данном случае номер есть. У нас в стране огромное количество силовых ведомств. Милиция, Нацгвардия, Следственный комитет, МГБ, к примеру, появится, армия. Виталий все пишет. А по сути, они заняты одним и тем же делом. Охраняют порядок в стране, хотя армия все-таки не для этого, насколько я понимаю. Но в любом случае, зачем нам столько силовиков? У нас же денег нет, и мы должны держаться. Сергей Бабурин.
Я, например, считаю, что нам еще одну структуру надо создать. И помимо МГБ, у нас Конституция предусматривает создание муниципальной милиции.
У нас же денег нет, пишет Виталий.
Муниципальная милиция содержится на средства граждан.
Да у них
когда
нет денег.
Когда у нас полиция сегодня сосредоточена на защите того, что сверху, кто будет защищать людей, которые внизу? Вот я за то, чтобы руководитель муниципальной милиции реально избирался населением, и эта милиция должна зависеть от населения. Она должна ориентироваться не на волю сверху, а на защиту реальную, повседневную жителей. Это вот к тому, что и жители будут специальным налогом или частью из тех, что сегодня платят налоги, содержать это. Это гораздо эффективнее,
чем кто-то сверху. А как сделать так, чтобы частью из тех, а не новым?
Да, я считаю, что это должно быть на уровне муниципалитета. Вот чем тратить деньги неизвестно куда, сегодня собираемые, часть из них на защиту жителей, в том числе от произвола и беззакония любых чиновников.
162-й пишет. Преступность срослась с властью, о чем вы говорите, что за мечты?
162-й пишет.
Иллюзия.
Суд в России выносит почти 100% обвинительных приговоров. У парламента репутация чего изволите? Это утверждение 162-го, хотя нет, это не утверждение, это вопрос. Произвол продолжится ведь в любом случае, так зачем вообще что-то менять?
Но именно поэтому и нужно что-то менять, потому что система не работает,
государство не работает. Если все не пойдут на избирательные участки, нам нарисуют итоги выборов, где правящая партия будет иметь 90%.
Какие деньги тратить? Понимаете? У нас некоторые регионы на грани дефолта, тут пишет об этом Юрий, 73-73-94.
И там голосуют за Единую Россию
70%. А некоторые 70%. За гранью дефолта, за гранью.
Ну так вот, вот такая система.
Бабурин сторонник.
Вот, систему надо менять. Почему я вот и выступаю за изменения, за перемены, за конституционную реформу? И причем не в духе неолибералов, которые на самом деле огорчены не ужасом системы от того, что не они ее возглавляют. Вот в чем и Парнасовцы, и прочее.
Патриот, я сторонник.
Любой человек хотел бы возглавить реформу. Ну, разве нет?
Почему?
Реформа, ну, да, выгодна, но не беззаконие.
Хорошо, в США 27 спецслужб, и что, мы теперь должны равняться на передовую демократию, пишет 692-й, это скорее Игорь Чубайсу.
Да ну что, все США до США. В России спецслужб практически не было. В России, вот, между
как
прочим, когда большевики захватили власть, они порвали с исторической Россией. В частности, они распустили русскую армию, создали неэффективную Красную армию и создали ЧК, которого в русской истории никогда не было.
А как же неэффективная армия гитлеровцев побила? Гитлеровцев побило.
А можно ответить? Значит,
конечно.
В 1920 году Красная армия, война, первая война с Польшей, 100 тысяч военнопленных, наших проиграли войну, 1939 эффективная Красная армия. Не дошли, они
дошли.
Бежали.
Это да, потом
ну что вы все время рассказываете,
поражение.
Какие-то мифы про десант
были...
немецкий,
ну, что,
которого
ну,
не было. Не
до...
Под Варшавой была битва, которая разгромила...
Подробности подобного рода споров слушайте в специальных исторических программах. А у нас баррикады по поводу МГБ.
Вы говорите про игры.
играли.
7-3, 7-3, 94-8.
Дайте одну фразу сказать, одну фразу хотя бы, да, вот вы говорите про войну.
И она будет опять неправдой.
Значит, в Великой Отечественной войне мы потеряли 27 миллионов человек.
Откуда цифры?
Из доклада генерального секретаря Горбачева.
Горбачева, это был лжеца. И вы, ну, у вас, видите ли, авторитетом
стал. Я не собираюсь с вами спорить. Вам что не скажешь, что вам
Хрущев
не скажешь?
А давайте наш слушатель что-нибудь скажет.
Вот я добавлю, да, в Первой мировой мы потеряли 700 тысяч, а в Великой Отечественной 27 миллионов.
Слушаем вас, здравствуйте.
До Сталинграда
бежала. Горбачева
бежало.
Не было.
Вы в эфире. И все-таки вы в эфире.
Алло, здрасте.
Прошу.
Здрасте.
Пожалуйста. Да-да-да, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Ага, да, я просто ждал, пока вы там
расходите
о глупостях, о всяких. Да. Смотрите, ну, я не знаю, я не сначала слушал передачу, но мне кажется, такая как организация, вот, да, или там структура, как МГБ, она, конечно, нужна там, чтобы ловить вот Захарченко всяких, да, вот таких полковников, потому что у нас вся система ими пропитана, она вот и состоит из них. Но как бы, ну, вот в данных условиях, мне кажется, она не нужна, потому что это будет типа ОМОНа что-то. А ОМОН, это вот чем он занимается? Он же не бандитов там ловит, не преступников, он бьет вот там трактористов, которых все отнимают, они едут к Путину жаловаться, да? И еще очень смешно, как бы, мне, что вот Чубайс играет роль оппозиционера. Он же как бы, он же не за оппозиционера, он Чубайс у нас.
Вы Чубайса впервые слышите, да? Вы до этого не знали о нем ничего.
Смешно, как он играет роль оппозиционера. Это как бы глупо, это для дураков.
Дорогой, а откуда вы знаете, что я играю роль? Мы вообще с вами когда-то общались. Вы хоть одну мою книгу... Вы прочитайте книжку «Чубайс против Путина», которую даже рекламировать нельзя. Возьмите, поищите ее в Озоне. Дорогой,
не рекламируем.
Несете глупости.
Не рекламируем.
Я в оппозиции.
Биография Игоря Чубайса
открыта. Почитайте, может,
да.
Поймете,
что... Собянин и большинство губернаторов от «Единой России» могут отказаться от мандата в Государственной Думе. Об этом в эти
придурок,
минуты...
сдержаться
я
могу,
прошу прощения, ну, давайте аккуратнее. Да. Так вот, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также, вероятно, большинство губернаторов, которые выдвигались от «Единой России», откажутся от мандатов. РИА Новости сообщает об этом, ссылаясь на источник в партии. Ну, это не неожиданная новость.
А да, кто бы этому удивлялся, действительно? Да. А вот я, например, считаю, что надо принять закон, что отказываться от мандатов нельзя. Либо, если кто-то уходит, место пропадает и передается политическим противникам, чтобы вот эти паровозы перестали быть главными локомотивами фальсификаций. Надо учить. Я, помимо вот второго тура выборов по одномандатным округам, я бы, конечно же, считал, что в случае отказа от какого-то мандата, мандат передается для дележа другим партиям.
И все а это под эгидой Министерства госбезопасности, я понял. Давайте уже голосование надо
Извините,
проводить.
Извините, вы подняли этот вопрос по выборам-то?
Нет, это сейчас срочная новость, я не говорил о том, что мы ее обсуждаем. 134...
А я уже подготовил ответ.
134-21-35, в этом споре вы скорее на стороне Сергея Бабурина. 134-21-36, вам ближе позиция Игоря Чубайса. Игоря Чубайса, еще раз подчеркну, по-моему, мне кажется, что все время путают люди. 7-3-7-3-94-8, это телефон прямого эфира. И пока идет голосование, мы продолжаем принимать ваши звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Игорь Чубайс, к нему вопрос. А вы знаете, что вы разговариваете, вот оппонируете этому дворянину Бабурину или нет?
И что?
Я знаю,
это
что
важно?
У нас... Это очень
интересно,
хороший, важный вопрос. Он сам об этом ничего не знал.
Нет, ну, в любом случае он не готов просто так прокомментировать, насколько это неправильно.
Я знаю, что у нас распущены все сословия.
Но...
Если дворянин, то и ладно.
После получения наград в России всегда любой даже офицер и любой награжденный орденом получал дворянство.
Я могу похвастать, что единственная медаль, которая у меня есть, это медаль от Российского императорского общества и от Дворянского собрания.
Когда-то в 80-е годы...
Императорского дома.
Я помню, что один мой преподаватель говорил, что он представитель дворянства, и мы так удивлялись тогда. Но это было в конце
80-х. У нас сохранились дворянские роды, потомки дворянских родов, слава богу.
Но вообще непонятно, к чему этот вопрос.
Это не к теме Министерства госбезопасности. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Хочу сказать, что устроили из моряка татар-базар. Совершенно невозможно слушать ни одного, ни другого.
А мы сейчас не это. У вас есть вопрос?
Вопросов нет, хочу сказать.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Просьба по теме. О. Да.
Алло, добрый день, Юрий. Я очень уважаю ваши эфиры, но вы выбрали не тех спикеров. А
нужно... Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Это не проблема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. А я вот 30 лет так называемой кровавой гребне прослужил. Так. Где-то 8 реформ было, я имею в виду переименований. И АФБ, и ФС.
Так реформы или переименований все-таки?
Ну, были и реформы, но лучше почему-то не становилось. Но КГБ СССР была замкнутая, мобильная структура, способная к самоочищению. Не было такого огромного количества генеральских должностей, и работали гораздо эффективнее.
А в чем секрет самоочищения, вот этой способности к самоочищению был, с вашей точки зрения?
Ну, как ни парадоксально, был контроль партийный. Любое отступление от каких-то внутренних правил инструкции жестко каралось.
Партийный контроль, вот что говорит человек, который довольно долго работал. То есть тут главное, вот контроль вышестоящего начальства.
Я думаю, что этот Сергей Бабурин, ветеран, мог бы еще добавить и сказать, что была кадровая политика. Потому что сегодня мы говорим о том, что кадровая политика либо фактически отсутствует, подменяясь кумовством и коррупцией, либо она крайне странная. Должны быть некие объективные критерии, чтобы молодежь знала, чему она должна соответствовать, чтобы идти работать на такие-то должности. Чтобы те, кто работает в том же МГБ, знали, какие критерии ему нужно, и среди этих критериев, прежде всего, законность его действий. Вот тогда у нас будет самоочищение и система, способная к самоочищению.
Сергей Бабурин, Игорь Чубайс.
Ну, я могу напомнить то, что всем известно. У нас огромный опыт и десятки, несколько десятилетий работы ФСБ и КГБ, НКВД привели к гибели огромного количества ни в чем невинных людей. Поэтому, когда Павленский зажег двери здания КГБ на Лубянке, то вся страна ему сочувствовала. Вот это надо знать, помнить и учитывать.
Так вывод какой? Избавимся от органов, пусть ЦРУ работает, да. И у нас
контролировать
тоже.
Должен... В чем здесь...
Народ.
Как народ контролировать может контролировать?
А кто?
Контролировать должно не ФСБ, а народ должен контролировать.
Что контролировать?
Все,
шпионов, которые извне власти. Едут.
Ну как, вот народ выходит из, знаете, места работы,
пошел контролировать. Вы вернитесь на грешную землю, господин Чубайс.
Ельцин рассказывал, с которого я критиковал, Ельцин рассказывал, что когда он был секретарем обкома Свердловский, он спрашивал своих габистов, вы хоть одного шпиона-то поймали? Нет, ни одного нету. Что за мифы про КГБ и
ну,
про...
134-21-35, вам ближе позиции Сергея Бабурина. 134-21-36, вам ближе позиции Игоря Чубайса. Голосование продолжается, в МГБ будут идти все-таки за властью и поборами, полагает 638. Ну, вот мы такие сейчас. Сергей Бабурин.
А у нас что-то сегодня другое? У нас что, если человек настроен воровать, он идет в ФСБ, в МВД, в муниципальную службу с другими целями? А куда идти честному? Вот я убежден, что у нас новое поколение, оно еще не запятнанное, оно еще чистое. И мы должны создать все возможные там условия, чтобы они пошли работать и в органы. Потому что это иллюзия господина Чубайса, что
аппарат
страна может выжить,
это
не защищая
или
себя.
Какое?
Не сможет.
Выпускники,
ни армейским офицерам бороться со шпионами, которые к нам засылают.
Это Сергей Бабурин, он лидер партии «Российский общенародный союз». Я останавливаю голосование. И 61% из тех, кто приняли участие в голосовании, на его стороне Игорь Чубайс философ, и на его стороне 39%, соответственно.
Слово «правда» весь мир перетянет.
Это была программа «Баррикады». Игорь Чубайс, Сергей Бабурин, я благодарю вас.